Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Часов 7 минут, четверг, июнь, день первый, в студии Алексей Гудошников. Всем здравствуйте! Привет, Алексей, что с погодой? Подними нам настроение, пишет Александр Старк. Не знаю, могу ли я вам по поводу погоды поднять чем-то настроение, потому что синоптики вновь объявили штормовое предупреждение в столице, и по данным Росгидромета, в ближайшее время в Москве и области ожидается усиление порывов ветра до 15-20 метров в секунду. Неблагоприятные погодные условия сохранятся до 11 часов утра 2 июня, так они говорят, и в понедельник на столичный регион обрушился ураган, напоминают нам журналисты. Такие дела. На мотоцикле неделю езжу грустно, не езжу грустно, пишет лимузин. Пробки сегодня с 7 утра, 7 баллов, это жесть, Ари Шерман говорит, и я сейчас посмотрю, что у нас по пробкам. Да, 7 баллов, вот как сказал, так оно и есть. Молодец, Ари Шерман. Но говорят, что к концу часа, ну, такой вот есть прогноз, у нас будет уже 8 баллов. Хотелось бы 7, а нет, 8 будет баллов к концу часа. Такая вот примерно ситуация. Я тут услышал, что это магазин Стерлигова закидали. Там ко мне чем-то закидали магазин Стерлигова, правильно? Правильно? Даш, вот поскорее мне головой махни. Магазин его закидали, Стерлигова, да, магазин? Это, я думаю, неспроста, ребят. Вот в новостях я услышал, у него же хлеб по 500 или там по 1000 рублей стоит, да? Мне кажется, это люди решили мстить. Они его чем-то закидали. Чем они? Они золотом его закидали. Наверное, скорее всего. Или этим же хлебом в него и бросили просто в этот магазин. Жалко, конечно, когда человек занимается бизнесом и вот какие-то вандалы что-то подобное устраивают. Но хлеб Стерлигова очень дорогой. Вот, продукты и цены. Давай посмотрим, да, действительно, сколько стоят у нас цены. Какие у нас? А что, все, завис сайт Стерлигова? Завис сайт. Ты посмотри. Посмотрим, сколько стоит у него все это. Да, продукты, цена, качество. Он здесь рекламирует онлайн-казино на своем сайте. Он рекламирует онлайн-казино. Ну ладно. Так, цена и качество. Так, топленое. Так, подожди. Давай самый ад. Так, самое дорогое, что у нас есть. Молоко коровье, литр 300 рублей. Топленое молоко 800 рублей. Так, сметана 250 миллилитров 1100. Песня Арии 1100. Масло сливочное 300 грамм 2200 рублей. Творог написано и цельного молока, 1 килограмм 3600 рублей. Это вот такие цены у замечательного. А вот хлеб. 1 килограмм 750 рублей. Это простой хлеб. Какой-то подовый или подовый, или, я даже не знаю. 1650 рублей килограмм Стерлигов продает хлеб. Замечательный, потрясающий человек. Я не удивлен, что кто-то напал на его магазин. Кто-то, зашедший на сайт, посмотревший цены, изучивший, понял, десяток яиц у Стерлигова стоит 500 рублей, поняли? 500 рублей. Соль, килограмм. Подожди, это уже смешно. Соль с Белого моря 1 килограмм 3500 рублей у Стерлига стоит. Он соль за 3500 рублей продает. Слушай, мне кажется, он хорошо устроился. Жаль, нет цен на лук, потому что вот не обозначил он здесь. Но это очень хорошо. Соль за такие деньги продавать, согласись? Купишь себе килограммчик соли от Стерлига, она совершенно другого вкуса. Знаешь, что соль за 3600, да, рублей килограмм, она сладкая, на самом деле. Это соль сладкая. А откуда такие цены, пишет 53-й? Не знаю, 53-й. Ну, а продаст, в конце концов, Стерлигов 1 килограмм соли и починит свой магазин. Ну что, какие проблемы? Что он, какие дебилы это покупают, говорит Роман. А, пропробовал его хлеб, есть можно, даже вкусно, но его взгляд на жизнь странный, говорит лимузин. Ну, а же не взгляды на жизнь есть, правильно? На еду не обижаются. Не соль, а мед. Майкл, соль! Я говорю, соль. Просто это мед будет просто. Я понял. Ой, а курить такую соль можно или нет? Говорит Сергей, это, видимо, да, такая шутка. Хлеб у него отвратный, не надо тут ля-ля, говорит Юрий. Слушайте, ну вот закидали Стерлигу. Ладно, дальше пойдем. А ему я так скажу, ну продаст там, килограмм соли, один хлеб и восстановит магазин. Ну че вот правда мелочиться? Пам-пам-пам, где отбивка у нас? Скажи мне, дорогая, где у нас отбивка? Давай, давай. Как-то резаную из новостей мы сразу убираем. У Стерлигова в магазине закупается Усманов, говорит Багдасарян. Точно? Точно? Давайте дальше идем. Понимаете, вот это Багдасарян, вы здесь сейчас так пошутили, а Усманов раз заметит. И будете потом опровергать, понимаете? Вот Навальный уже попал на эту тему, сейчас вы и попадете. Зачем вам это все нужно? Так, ладно, дальше идем, дорогие друзья, и будем обсуждать разные темы, которые сегодня были более-менее актуальны. Ну вот, так, бензин, пенсионный возраст, таксисты. Ладно, есть такой журналист... А может, даже публицист, не знаю, Максим Шевченко. Он объяснил рост популярности Кадырова в России. В эфире радиостанции «Говорит Москва» он сказал следующее, я цитирую. «Кадыров не сгибается под жесточайшим прессингом и напором, потоком оскорблений и тотальной воны, которая против него развязана СМИ». Видимо, войны, да? Мне кажется, кто-то опечатался. Ты передай им, что они опечатались. Войны, которая против него развязана СМИ. А это не может не вызвать уважения. Он показывает, что в российской политике, помимо Путина, есть мужчины, которые держатся во что бы то ни стало. Она, в скобках, политика Кадырова в соцсетях, очень правильно выстроена. Она очень конкретная в целом. Она показывает образ Рамзана как такого верующего человека, верного своему слову, руководителя, такого правильного пацана. Это в России очень популярно. То есть, он говорит, в России популярно быть правильным пацаном. Вот. Правильный пацан. Вот. Ну, давайте. Вот вы как бы скажите мне, пожалуйста. Когда вы про кого-то слышите правильный пацан, вы чувствуете некое уважение к человеку? Вы, когда про кого-то говорят «правильный пацан», или про вас говорят «правильный пацан», или про ваших знакомых говорят «правильный пацан», вы испытываете в этот момент гордость? 134-21-35. Да, быть правильным пацаном – это в цене всегда, да? Нашим пацанам посвящается, все случается, от этого не зарекаются. 134-21-35. Быть правильным пацаном – это правильно и хорошо в России. Это почетно. Быть правильным пацаном. 134-21-35. 134-21-36. Вы не понимаете таких вещей. Правильный пацан – это больше похоже на риторику орловского губернатора «Бог не фраер». 134-21-36. Нельзя вообще так говорить про глав республик. И как-то это неправильная терминология. 134-21-36. Если бы кто-то про вас говорил «правильный пацан», вы бы этим, наверное, не гордились, а как-то смущались этих людей, которые так говорят. 134-21-36. Быть правильным пацаном – это хорошо. Это почетно и всегда в цене. 134-21-35, 134-21-36. Это как будто, что ли, не знаю, как-то унизительно, неудобно. 134-21-36, в таком случае вы набираете. Никогда не пойму присвоение Героя России. Так, зачем так, быть правильным... Тихо, подождите. Быть правильным пацаном, жить в пещере, готовить на костре. Жизнь давно изменилась, пишет Вячеслав. Мой муж суперправильный пацан, Анжела говорит. А вот, и говорит, что она его любит, и она его жена, и так далее. Это идиш, пишет Потап. Ну, мы знаем, что слово «пацан», оно произошло от слова «поц», означающее половой орган мужской. Вот, да, «поц», «поц». «Ах ты, поц», вот так вот там, и так далее. Все, мы это знаем. «Поц», «не поц». У нас, кстати, много всяких идишизмов в языке используется, и, как я понимаю, все это пришло нам, к нам из Одессы, да, из того жаргона, который там использовался. «Пацан» — это, по сути, мужчина, да, ну, как-то тот, у кого есть «поц». Вот это и есть пацан, тот, у кого есть поц. И, как я понимаю, в определенный момент, да, может быть, так всегда было в истории человечества, иметь поц И когда все остальные говорят, у тебя есть ПОЦ, это хорошо. Это значит, что у тебя есть, как сейчас говорят, ну, давайте так выразимся, тестикулы. Вот. Когда про мужчину говорят, у него есть тестикулы. Вот примерно так, да? И также и это, пацан, значит, ты мужчина. Значит, ты не баба какая-то. Вот как-то так. Да, это немного, наверное, сексистски звучит, а может быть, сильно сексистски, но тем не менее. Итог голосования давайте подведем. 30% говорят правильным пацаном, вот если их называют правильным пацаном или кого-то из их близких, они этим гордятся. 30%. 70% говорят, мы бы, не знаю, даже, наверное, обиделись бы. А почему? 7373948, как вас зовут или здравствуйте?
Добрый вечер, Андрей, Москва.
Да.
Почетно быть человеком труда, почетно заботиться о своей семье, о своих близких, а быть каким-то пацаном, школьники какие-то как будто это писали.
Да? Такое. Нехорошо. Да. Но вы правильный пацан?
Да. Так я не пацан, я мужчина.
Вы мужчина.
Работаю, зарабатываю, забочусь о близких людях. Там, если нужно, будем биться за родину насмерть. Какие пацаны? Что это такое?
Пацаны, это как будто про каких-то мальчиков, которым 5-6 лет, да, вот там 10 лет.
Конечно, это в школе, там, пятиклассники, шестиклассники, там, пацан, не пацан, он, давай, чё, засал, ну и так далее, извините. Вот из этой риторики.
Понял, спасибо большое. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуй, Лёш, это Бориска.
Да, Бориска. Вы пацан, вы правильный пацан по жизни вообще?
Вообще ровный тип.
Ровный тип?
Да не, конечно, утрирую. Я бы не применял бы к себе такие эпитеты, благо уже мне 17, не 16 лет. Вот, а позиция Шевченко мне ясна, он всегда занимает такую явно прокадыровскую, если можно будет так сказать, позицию.
Ну, ну кому, честно говоря, многие кому нравится Кадыров, поэтому тут ладно, здесь дело не в Шевченко.
Я могу сказать так, что многие представители этноса Рамзана Ахматовича, с которыми я, в всяком случае, пересекаюсь по жизни, абсолютно диаметрально противоположно оценивают его деятельность.
Да я, вот в общем, вот. не против. Но, да, знаете, знаете, какое дело? Оценивать деятельность Рамзана Ахматовича противоположно где-нибудь на кухне, это, в общем, так, это... Многие могут.
А вот так, когда... Они уехали после страны, потому что боятся за свои жизни.
А потому что Рамзан Ахматович правильный пацан, как говорит... Правильно, он все четко решает. Да, потому что не надо нам вот этого всего. Не надо нам здесь ваших вот этих вот распоясываний. Нам это не нужно. Пацаны, пацаны, вы пацанчики, пишет Юрий, нужна песня. Ну, давайте. Так, пацаны... А я что-то не туда печатаю, подождите. Пацаны. Пацаны. Продуло меня, что ли? Непонятно. Так, пацаны, вы пацанчики. А там, я не помню, там есть какое-нибудь ругательство. А это Александр Дюмин, кстати. Александр Дюмин. О, сейчас будем вспоминать молодость. Ребята. Сегодня четверг, но настроение какое-то пятничное. Про пацанов.
В Донбассе я родился, и в Горловке я рос. Вот помню, оступился, этап меня внес. А было нас немного, всего лишь 8 харь. Вот впереди Артемовск, тюрьма шпанов встречает.
Все боюсь, и мат какой-нибудь будет.
Баланда встретили ребят. Не прошло и полнедели, карцер, родный брат. Не останемся в долгу перед режимом мы. Эй, бродяги, веселитесь, садим кипиш мы. Пацаны, вы пацанчики. И не спится участковому в кичманчике. Где понты, там и менты, а менты всегда хитры. Закрути руки, вертухайчики.
Ну, я надеюсь, все сейчас получили искреннее наслаждение. Естественно, сейчас нашим слушателям в Твери было сложно, почему? Потому что они слушают только круга. Только Жиган Лимон, мальчишка симпатичный. Жиган Лимон, с тобой хочу гулять. Жиган Лимон, с ума сводил отличниц. Тебя, Жиган, хочу поцеловать. Почему это поет мужчина, я до сих пор не могу понять, но тем не менее. Видимо, от лица женщины. Эх, молодость, пишет Майкл. Вечер в хату, пишет Сергей GTC. Две передачи подряд. Ты настоящий пацан, пишет точка. Круг «Погибаю, пацаны». «Погибаю, пацаны» — есть такая песня? Я не слышал. Подожди, секундочку. «Погибаю, пацаны, пацаны». Наверное, «погибают» должно быть. «Погибают, пацаны». Ну и что? Ну-ка, давайте. Ознакомимся. Нет, секунду, это все другое играет. Мы должны ознакомиться с творчеством. Во-во. Но это про войну, что ли?
Погибают пацаны утром солнечным, когда все вокруг живет, пробуждается, когда как слеза роса струйкой тонкою по траве и по цветам разливается, когда птицы запоют песни звонкие и влюбленный, проснувшись, целуется.
Мне уже нравится даже.
Погибают пацаны утром солнечным, когда все рассветом любуются.
Погибают пацаны днями светлыми, когда там над головой небо чистое. Днями зимними, осенними, летними, когда осень занесет землю.
Это, говорит, Шафутинский был, Артур.
Погибают пацаны днями хмурыми.
А вот это кто?
Когда солнце пропадет за туманами, когда ветер сумасшедший беснуется.
И рыдают днем души рваные.
И вместе.
Пацаны, прошепчет ветер.
Пацаны, заплачут тучи. Пацаны, на этом свете нам когда-то станет лучше. Пацаны, пусть сталым снегом наша боль уйдет ручьями. Пацаны, ведь там на небе все равно вы вместе с нами.
Слушайте, ну вообще, ну все. Мне кажется, что кто-то мог и прослезиться. А вы говорите. Хорош. Нормальные пацаны в ритузах и бейсболке на прием к президенту не приезжают, Багдасарян говорит. Шафутинский, Огонек и Медяник. Ну, как скажете, 607-й. Не унывайте, пацаны, говорит. Пятый, Инджойкин. Весело, вроде мата нет. Ну, ребят, нам нужно переходить уже к следующей теме. Я понял. Короче говоря, 30% наших радиослушателей, как ровные пацанчики, четкие абсолютно, за которых люди в курсе, они говорят, для нас быть пацаном в чести, короче говоря. А 70%, ну что, говорят, фраера, короче говоря. Ладно, шучу. 70% говорят, не, это все осталось в детстве, ребят, эта терминология уже нам не очень интересна. Мы, наверное, скорее всего, так, мужики, там, мужчины... Мужчины-защитники. Но не, уже не пацаны. Ты че, не пацан, что ли? Поясни за пацана. Да? Слышь ты, волчонок, ты че, не патриот? Идем дальше. Да ты можешь концерты круга давать, говорит Дисконнект. Но я жду все приглашений, да?
Весна опять пришла, и лучики тепла доверчиво глядят в мою окно.
Опять, ну ладно, давайте. Но мне больше все равно нравится вот такой посыл какой-нибудь, типа, наговицынский посыл мне больше нравится. Но я забыл все песни там. Там вообще природа от Христа, вот. Да. Там куда, браток, с тобой мы едем? В дупель кислородные места. И пускай колючка на заборе. Но у меня есть товарищ, который это делает сугубо профессионально. Там на елке шишки, там медведи. Да. Где вы это все слушали, а? Тяжелая жизнь у вас была в 90-е, я так понимаю. Я-то как журналист просто изучаю тему, куда деваться. А вы, видите, видимо, да, интересуетесь все-таки. Ладно, 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот, Телеграм. Максим мне какую-то фотографию присылает, какое-то столпотворение в метро. Это где? Я понять не могу. И я видел, что из авиапарка людей эвакуировали. То есть такая новость была. Что там сейчас происходит? Если кто-то знает, можете рассказать. Да, Ну и, кстати, Дворкович, просто коротко вам расскажу, он про рост на бензин все рассказал тоже. И он, значит, пояснил, что влияет действительно на рост цен на бензин. Он говорит, цены на нефть почти не влияют на цены на бензин, поскольку в цене на бензин главная составляющая – это не стоимость нефти в России, а, по крайней мере, вот налоги. Налоги, он говорит. А мы это и знали, что вот акцизы, налоги – это и есть, в общем-то, главная составляющая цены бензина. И он говорит, наши налоговые решения по акцизам, а также по НДПИ гораздо сильнее влияют на цены на бензин. Вот он говорит. А так, говорит, все сейчас получается достаточно стабильно, и цены на бензин растут, как правительство заявляло, в пределах инфляции. То есть, знаете, что цены на бензин будут расти, знаете, что эта система управляемая вполне себе, и правительство считает так. Какой бы цена на нефть ни была, от этого бензин дешеветь не должен. Он должен расти в пределах инфляции. Вот так считает правительство. Все. Если вы вдруг этого не знали или не понимали, почему это происходит именно поэтому. Вранье, цены на бензин на Западе упали, пишет Виктор. Виктор, вы что, глухой? Вам же говорят, в России цена на бензин зависит в основном от налогов, от акцизов. И эти акцизы будут расти. А поэтому и цена на бензин будет расти вне зависимости от того, падают цены на нефть или не падают. Потому что такое решение принимает, в частности, правительство. Это специально делается. Виктор. Вы меня поняли? Виктор! Виктор! 7373948, телефон прямого эфира в движении.
В движении.
7373948. Где вы едете? Где вы едете? Что вы видите? В Москве на данный момент 7 баллов и к концу часа обещают 8. Можете рассказывать, как оно у вас там? Дела-то нормально, нет? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей.
Да.
Ну, Рублевка в область тошнит. И особенно бесит вот это вот, вы знаете, где с Кутузовского съезд на Рублевское шоссе.
Ну, Кутузовский-то там вообще ужасный, правда?
Ну да, левый рейс, вот там ремонтируют какие-то дебилы уже месяц, они 3 трубы перекладывают. Я не понимаю, что за дебилы такие? Ну, не пусть китайцев позовут, раз пусть они такие тупые.
Точно тупые, да? Ну, вы уверены, что это не китайцы?
Я уверен, что это не китайцы.
Наши?
Я видел эти лица пустыми ведрами, смывающие вперед-назад.
Да. Наши. Ну, я не знаю, 7373948. Не могу вам сказать, в общем, с чем это связано. Но... Понимаю вашу боль. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей Юрьевич, здравствуйте. Вот вас там в превью говорите, что вы там трактор водите. Сейчас как раз на тракторе очень актуально ездить. На самом деле, можно собрать.
Да,
народ. Очень тяжелая ситуация на третьем кольце, внутренней части, перед Андропова. Поворот на Андропова очень тяжелый, само Андропова очень тяжелый, мост тяжелый. После моста чуть разгоняется. Спасибо вам.
Спасибо и вам. Ну, честно говоря, сейчас не знаю я. Мне кажется, я это привираю. Мне кажется, я уже на тракторе не смогу ехать. Ну, не, если так прийти, будет спец, который мне все напомнит, как это делать, я думаю, что поеду. 7373948. Как вас зовут? Или здравствуйте.
Леш, привет. Михаил Супер, Ярославка.
Да, Михаил.
Ну вот, починили Ярославку, да, убрали пробку с Мытищ, но ее теперь сделали в Ивантеевке. Это какой-то жесть. Каждый день здесь одно и то же. Ну, где наша перспектива? Куда мы смотрим?
Ну, как где перспектива? Я вам рассказываю. До Ивантеевки пробка, а потом должно сделать так, чтобы вот до...
До Ярославля.
Такова перспектива. Вы правильно сказали. Спасибо большое. Сейчас новости, после этого продолжим. В 18.35 в Москве. Это программа Алексея Гудошникова, радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Еще раз всем здравствуйте. И вот тема, я не знаю, дня или не дня. Таксисты оказались не готовы к запрету на работу с иностранными правами. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» сказал заместитель председателя межрегионального профсоюза «Таксист», член Общественного совета Минтранса России Андрей Попков. Или Попков. Наверное, Попков. А по его словам, на сегодняшний день в Москве порядка 25-30% водителей, которые работают в такси, имеют иностранные водительские удостоверения. И ГИБДД говорит, все, говорит, с этого дня, с 1 июня, нельзя, говорит, работать по иностранному удостоверению. И несколько водителей такси уже были пойманы. Штраф 50 тысяч рублей для юрлиц. Вот, сложилась, в общем, так ситуация. Вот об этом мы и говорим. А таксист ему рассказывает, что они давно этого ждали. Пацаны, вы пацанчики. А, нет, не то, другое. Шеферюги, непростой народ.
И мотаю километры на кардан.
Ну, давайте, шоферюги, таксисты. Говорят, что 30% тех, кто нас возит на такси в Москве, это именно такси. Это не то, что бомбилы какие-то. У них нет водительского удостоверения, как бы, которое нам подходит. Ну, в смысле, они прям с иностранным и ездят. Так это что, получается, их сейчас всех лишат работы, а вы будете кайфовать, что ли? 7373948. Таксисты, ребята, я же знаю, вы слушаете. И даже если вы сейчас едете с кем-то, я имею в виду с клиентом, вы так повернитесь, давайте я к вашему клиенту обращусь. Клиент, ну будь человеком, пусть позвонит, господи. Или сам клиент пусть позвонит. Вот. Как вас зовут, Олег, здравствуйте.
Алеш, привет, это Бориска. Я отрыв от основного производства, люблю покатать людей на Uber, пообщаться. Мне просто нравится это дело.
По кайфу.
Людей возить. Абсолютно верно. Но у меня российские права, но когда меня ходили записывать в эту организацию, очень много ребят было из Малой Азии, из наших, так сказать, бывших союзных республик. И да, реально очень много было с нероссийскими правами.
С нероссийскими.
А как вы живете? А мы, говорит, переводим на русский нормально.
Как переводят-то они, я не пойму.
Вот так, идут к юристу, ну, то есть к этому, к нотариусу, там он все дело переводит при помощи переводчика и визирует, то есть они как бы являются официальными.
Официальными, я не пойму посыл, они думают, что в нашей стране права получают надежнее, что ли, пишет Иван. У нас сегодня 7 водителей не вышло на линию, не успели получить, Елисей Изматич говорит. А есть у нас, кстати, ребята, кто из таксистов с иностранными правами, вы тоже звоните, 7373948, потому что интересно, что вы будете делать. Алло, здравствуйте.
Я таксист, слава богу, что это, наконец, предатели Родины, которые приезжают, предали Советский Союз и приезжают сюда как бы работать.
Вот. Это Горбачев, что ли? Горбачев начал таксовать, что ли, у нас, или что?
Ну, нет. А и Средняя Азия же проголосовала против за распад Советского Союза
да?
в свое время.
Вот негодяи.
И та же Украина, и слава богу, что их снимают.
Да. Ну и что? Ну они сейчас получат наши права и все, нет?
Ну, пускай сначала получат.
Ага, ага.
Это первое.
Так.
Второе, может, наконец-то, извините меня, мы как бы спонсоры поневоле, мы за машину платим по 1700 за аренду.
Угу.
Причем над нами издеваются эти арендодатели, которые воображают себя, так сказать, вроде как работодателями.
Слушайте, а вы вот вообще, вот сейчас вот их когда вот этих ребят сейчас не разрешают водить автомобиль, вы-то как себя, получше почувствовали или похуже?
Пока не почувствовал, надеюсь, что завтрашнего, там, послезавтра я почувствую себя получше.
Получше, то есть, а я думаю, что таксеров тормозят, пишет Алекс Сэм. Но я видел сегодня очень много ДПСников на дороге. И действительно, в общем, они, как мне показалось, тормозили таксистов. Езжу на такси по 3-4 раза в месяц, давно пора ограничить количество такси, я готов платить больше. ВР говорит, белорусы подпадают под запрет? Ну, я думаю, что да. Я думаю, что да, если у них нет нашего удостоверения. Гайцы берут по 200 штук за автобус таджиков, пишет Максим. Это что значит? Наконец-то нормальный закон протащили, говорит Юрий. 7373948, телефон прямого эфира. А что в нем нормального? Как вас зовут, Олег? Здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей. Максим, город Москва.
Да.
Являюсь управляющим одного из небольших таксопарков московских.
Угу.
Несколько лет в этом бизнесе.
Так.
Что хочу сказать. Закон наверняка хороший. Наверняка хороший. Допустим, в моем парке контингент водителей исключительно русских, да. Но вот ребята из Белоруссии, конечно, попали. Двое у меня на линии не смогли выйти. Я думаю, что рынок это переварит, и это только к лучшему. Сейчас появится много свободных вакансий для водителей, которых мы ждем, допустим, с удовольствием. Пожалуйста, русских водителей.
А вот ваши,
больше, чем кого-либо.
Ваши белорусы, ребята, братья наши, славяне, они что делать-то собираются? Как им из этой ситуации выпутаться?
Ну, досадная ситуация для них. Единственное, что получить водительское удостоверение образца Российской Федерации, в принципе, это не проблема. Это можно сделать. Единственное, что могу сказать, в свете вот этих событий, этого закона, появились спекуляции по поводу изготовления водительских удостоверений. Даже слышал некоторые цифры, порядка 20-25 тысяч за эту услугу предлагают. Я так думаю, что на этом даже поднаварятся некоторые люди, а может даже и организации.
Нет, а вот если, а если не говорить о том, чтобы поднавариться, чтобы получить документы нашего образца, надо просто там заявление какое-то заполнить, тебе его выдадут?
Надо, смотрите, там все очень просто. Да, подается заявление, сдается теория, сдается вождение без обучения. Да, сдается вождение и теория. Единственное, что надо подтвердить, что водительское удостоверение, выданное на родине, оно официальное, то есть оно настоящее. То есть будет делаться запрос туда, откуда было выдано это удостоверение. И тут возникают сложности с гражданами Украины. Такие тоже у меня были в парке, ребята работали. А оттуда запросы не возвращаются. А многие из украинских граждан даже боятся, собственно говоря, афишировать свое нахождение на территории Российской Федерации.
Ну, понятно, потому что это сразу кто-то узнает и будут говорить, что это предатель, да, и начнут преследовать.
Не то, что будет говорить, а будет реально галочка. И когда человек поедет к себе на родину, на Украину, или в Украину, точно не помню уже, могут, да, быть проблемы. Этого боятся, реально боятся, и озвучивают такие вот свои мысли.
Понял, спасибо. За 20 тысяч я сам куплю права. Где такие цены, говорит Евгений. Мешок денег нужно, чтобы сдать на права. Валят. Белгорчанин говорит, что такси сейчас будут проблемы с водителями автобусов, на которых тоже такие правила действуют. Учитывая, что им переработки запретили, у них никто не хочет из россиян за 50-55 тысяч в Москве работать. Сейчас может быть тотальный невыпуск на маршрутах, говорит Георгий. Один из наших слушателей говорит, сегодня у Яндекс.Такси с утра коэффициент цент был 2,5 и 3. Что за трэш вообще? Это Андрей пишет. Что за трэш? Так и будет, что ли? Я за 10 могу помочь взять, говорит Сергей. Давно пора изменить в корне систему такси, говорит Лимузин. Правильно сделали, не знают правил приезжие, пишет Александр. Нормальное в этом законе то, что теперь чувакам из глухих аулов и кишлаков, которым на 18-летие родственники дарят права, а теперь без сдачи у нас не будут рассекать по Москве, как бешеные, говорит Юрий. Как бешеные. А те люди, у которых все нормально, и они, вот знаете, как-то я какой-то нездоровый национализм вас вижу, Юрий, как мне показалось. Может, мне показалось. Вот. А те, которые нормально получили удостоверение, нормальные ребята, работают, вас возят, и им-то эти проблемы зачем создают, а? Ты меня, что ли, забанил? Нет, никого я не банил. Водительское удостоверение во всех странах имеет статус международного. Так считает Виктор. Не совсем так, видимо, Виктор. Недавно ребята из Пакистана же в Мосгортранс набирали, пишет Артем. Но говорили, что это неправда в итоге, опровергали. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут или здравствуйте?
Да, здравствуйте, Григорий.
Да, Григорий.
Ну, вы знаете, я по принципиальным соображениям использую такси, так называемое славянское, оно так и называется.
А в чем заключаются ваши принципиальные соображения?
Ну, они заключаются в том, что я знаю очень хорошо историю, как в Таджикистане, в Узбекистане русские семьи выселялись вот и убивались люди.
То есть конечно, вы вот об этом говорите. Да, но с другой стороны, знаете, в России, я понимаю, в России, знаете ли, бывало и гражданские войны бывали, и русские люди русских людей убивали. Такое бывало?
Вы знаете, я так скажу, брат может быть не прав, но он мой брат.
Ну, вот видите, а вы же сами определяете, кто вам брат, кто не брат. В этом-то вся и тема, понимаете, в этом-то вся и суть. 7373948, как вас зовут, или здравствуйте?
Добрый день, Алексей.
Да.
Ну, насколько я вот правильно помню, этот закон был еще в 2013 году как бы подан в Госдуму.
Угу.
И он просто переносился, принятие его ежегодно. В этом году, насколько я вот слышал, что депутаты просто в первом чтении его приняли, но не успели перенести вот именно разрешение на еще год.
Угу.
Из-за этого произошла вот такая ерунда. Я работаю в компании, которая занимается доставкой продуктов. То есть у нас практически 80-90% это граждане Армении.
Угу.
Сегодня в рейс не вышли никто. Практически люди, некоторые были русские, 4 человека, которые смогли выехать.
Угу.
Все армяне в шоке.
А что же они не подготовились-то, наши христиане, братья армяне? Что они не подготовились?
Вот и я про то, почему они все надеялись на авось и думали 4 года.
Великий армянский авось.
Это они здесь у нас работают, как бы, и занимаются непосредственно легальной деятельностью. То есть это вопрос еще непосредственно к руководству каждой компании.
Угу.
Почему они не чесались, извиняюсь за выражение, и не думали, что рано или поздно наступит конец этой лафе, так скажем.
Ну, я понял. Не знаю, почему они не готовятся. Непонятно. Я бы, наверное, я на их месте думал бы об этом. Потому что это же твоя работа, это твой хлеб. Ну, а что такого? В Канаде любые права действуют 3 месяца, а дальше учись и получай местные, пишет Алексей. Наверное, разумно. Закон создали, а условий нет. У кого категория D, не смогли поменять права на необорудованные площадки для вождения, пишет белорус. А я как бомбил, так и бомблю в районе. Плевать я хотел на все законы. Масса постоянных клиентов, говорит Владимирович. Вот я и думаю, этот закон не создаст ли нам просто... не расширит ли теневой вот этот рынок, а? Черный рынок перевозок. А? Вот, по-моему, этот закон к этому и толкает. Сейчас вот эти все ребята из Таджикистана, Узбекистана, там, Армении, вот мы сейчас услышали. Им же по-прежнему надо кормить семьи. Они сейчас что будут делать? Пытаться получать изо всех сил права? Или пойдут бомбить? Или они пойдут бомбить, потому что выхода нет? Есть ощущение, что придется им бомбить. Кто-нибудь, пожалуйста, я сейчас все звонки я отбиваю. Никто сейчас не звонит? Никто не звонит, никто. Не надо, не звоните. Не надо. 27-й, 76-й, 69-й, не звоните пока. Не надо, все.
Что же, глупый, что ли? Не звоните, я же говорю. Все, не звоните.
Мне конкретно нужен человек, у которого иностранные права, и сегодня он не смог выйти на работу. Что он будет делать, я хочу понять. Человек, у которого иностранные права, он сегодня не смог выйти на работу, что вы будете делать? 7373-948, для вас телефон. Человек с иностранными правами, у вас нет российских прав. Вот. Ну, водительское удостоверение. Как вас зовут, Олег, здравствуйте.
Добрый день, меня зовут Али.
Да, Али, вы откуда?
Я из Таджикистана.
Вы из Таджикистана. И у вас нет российского образца водительского удостоверения, правильно?
Нет. Я сегодня утром слышал, что по телевизору показывали.
Угу.
Не знаю, в нашем права в чем проблема? Умеем ли водить по машине?
Не, вы умеете, вопросов нет. Но вот сейчас так случилось, что говорят, нет, нельзя с вашими водительским удостоверением. Что вы будете делать, Али?
Не знаю, закон как хочет, мы так сделаем. Если делает, делаем прав.
То есть придется...
Это же большое государство, что решает, то делает.
Понятно, то есть сейчас будете получать права быстро, да? Как-то российского образца.
Постараюсь найти какой-нибудь выход, чтобы получать побыстрее.
А это может быть какой-то выход, когда нужно будет кому-то там денежку занести, еще что-то такое подобное?
Ну да, там посредники есть.
Посредники, вы говорите. Я вас понял. А вот такой вариант уйти в тень, просто бомбить, да и все, и плевать на все.
Не,
это опасно слишком. Я понял, спасибо большое. Вот Али говорит, ну сейчас будем получать тогда, что удостоверение. Есть посредники какие-то, будем стараться получать как можно быстрее, ничего, жрать-то охота. А это значит, что кто-то будет навариваться. Значит, что у нас будет дополнительная коррупция, да? Вот коррупционная дополнительная кормушка у нас есть теперь. То есть она была и до этого, но теперь она будет действовать. Для нее благостные дни наступили. 7373-948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей, водитель такси, Слава.
Да.
Ну, мне второй день стал лучше со вчерашнего вечера. Заказов прибавилось.
Вы хоть справляетесь?
Наверное, станем меньше, потому что если раньше работали там график, сутки двое, и нормально получалось, то сейчас я работаю, вот в этом месяце у меня уже, ну, за май месяц 22 суток получилось. Так что думаю, что больше буду проводить с семьей.
А как? Наоборот же, смотрите, освобождаются места, больше работы, надо сейчас зарабатывать изо всех сил или нет?
Ну, понимаете, когда ты едешь и клюешь за рулем, это уже неправильно. Это надо сразу останавливаться и идти спать.
Понял. А что, получается, значит, цены на такси вырастут, правильно?
Ну, цены, понимаете, Яндекс опустил тарифы до такой степени, там, например, 300 рублей их не поездка за минут за 40, да?
Угу.
И еще проценты потом 26 снимет. Понимаете, и мой бензин, моя аренда. Получается, что... Ну, не готов я пока бесплатно возить людей.
Ну, пускай растет, оно и должно расти, потому что это же сейчас невыносимо, вы говорите. Ну, вот, пожалуйста, вам еще одно мнение. Вот часто палки показатели у гаишников взлетят, будет много подделок, говорит Наталья. Нет, просто таксисты будут меньше простаивать, ну, то есть будут больше получать, считает Юрий. 7373948, телефон прямого эфира, а Мэд Выш, говорит, привязалась песня «Пацаны, пацаны», и не могу, говорит, остать. Выбей этот бред из головы. Да зачем, Мэд Выш?
Пацаны, пацаны, вы пацанчики, уж не спится участковому в кичманчике, да?
что? Моя фамилия ЗК и не склоняется. Это другая песня или та же самая песня? Я их путаю, они, потому что одинаковые. Ну, в общем, мы обозначили плюсы и минусы того, что может происходить в связи с тем, что теперь с международными правами, точнее, с правами иностранными в России нельзя работать водителем. То есть может подорожать такси сейчас, ребята могут ломануться, получать водительское удостоверение по ускоренной, не совсем законной схеме. Ну и все из этого вытекающее. Так что давайте смотреть, что будет получаться. Пока некоторые радуются. Говорят, работы у нас теперь много. Наконец-то хорошо будем ездить. Но есть у меня такое ощущение, фраза такая. Вода дырочку найдет. И вот, мне кажется, водители, они как вода. Они эту дырочку обязательно найдут. Да? Есть такое ощущение. Это омерзительно сейчас, конечно, я процитировал. Ну что поделать, что поделать, черт побери. Давайте дальше пойдем. Uber 69 рублей просит по области, пишет Правдолюб, сколько аренда строит, не проще солярку стоит в кредит, пишет Elemental. Я знаю, разбирайтесь, ребята, я просто обозначил специально эту проблему, потому что, ну, надо было о ней сказать. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот, Telegram. Прикольная новость такая, я думаю, пенсионерам понравится. Глава Минэкономразвития назвал условия повышения пенсионного возраста, да. Максим Орешкин заявил, что это возможно, могут повысить пенсионный возраст, но это должно быть увязано с ростом размера пенсии, то есть пенсии должны вырасти, и улучшением качества здравоохранения. Он говорит, да, можно, конечно, поднять пенсионный возраст, но с ростом размера пенсии и улучшением качества здравоохранения. Нравится мне Максим Орешкин. Знаете, нравится его спич. Классно говорит. Классно. Классно обещает, правда? Должно быть. А как будет? Вот вопрос у меня возникает. Вы вообще в такие вещи верите, как вам убедительно это все? Вот если завтра Максим Орешкин выйдет и скажет, ребята, мы собрались повышать пенсионный возраст, но при этом мы поднимем пенсии и улучшим качество здравоохранения. Вы как бы это воспримете как что? Вы в это поверите, вы скажете «да», вы будете готовы подольше поработать. 7373948. Я, конечно, понимаю, что многие пенсионеры говорят, мы бы и так работали, как было, просто чтобы чем-то заниматься. Как вас зовут, Алло, здравствуйте.
Алло, Алексей, приветствую, Александр меня зовут.
Да.
Недавно было занятие по физкультуре, и вот нам рассказывали про здоровье, и вот рассказывали, что был опрос социологический, что средний возраст в России женщин около 70 лет, а мужчин около 60.
Да?
Ну, может, я ошибаюсь, там пару лет, да. Так вот, они что хотят сделать? С нашим качественным здравоохранением они хотят повысить пенсионный возраст, то есть люди, по сути, не будут доживать до своей пенсии, как бы, вот чего они
хотят. Ну, так Орешкин говорит, надо, чтобы, говорит, здравоохранение-то у нас улучшилось, и пенсию
так. Ну, конечно, когда, как оно может улучшиться? Ну, только ухудшается, образование ухудшается, здравоохранение ухудшается, ну, вообще вся жизнь, блин, идет, как говорится.
Да?
Не вверх, а вниз.
Так,
ну, реально, так оно и есть. Смотрите, там куда-то съездить.
Да. Куда-то съездить.
Алло.
Куда-то съездить.
Да, куда-то съездить, да, там ребенка вылечить, вот постоянно там показывают по телевизору, ну, требуется операция, но у нас ее, к сожалению, не делают.
Угу.
Делают там в Германии, делают в Израиле, делают, ну, везде, только не в России, понимаете? И вот собирают по 3 миллиона, по 5 миллионов детям на операции.
То есть существует опасность, что пенсионный возраст могут в определенный момент поднять, и это, собственно, не будет означать, что у нас стало лучше здравоохранение, и пенсии кто-то будет повышать, правильно?
Да нет, конечно, просто люди, ну, по сути, не будут доживать до своей пенсии.
Не будут доживать.
И как бы государство только, ну, только разбогатеет, по сути, как бы, ну, так оно и есть.
Так и есть. Понял, спасибо большое. 7373948, телефон прямого эфира. Вначале стулья, а потом деньги, пишет Василий. Такие, как Орешкин, мажоры, пишет Юрий. Думают, что все работают так, как он, то есть ездят с водителем на машине, перебирают бумажки и языком мелят. Он говорит, Юрий, я, честно говоря, не хотел бы оказаться на месте Максима Орешкина. Не хотел бы. Знаете почему? Я как-то... Ну, я общался с людьми из, так скажем, чиновничьей среды. Я общался с людьми, которые пытаются построить карьеру в этой области. Это очень тяжелая работа. В каком плане? Это годы годы пресмыканий, годы унижений, годы, годы молчаливого хождения за кем-то и целования его следов. Это примерно как в научной среде. Меня сейчас поймут те, кто хотя, ну, там, защищали кандидатские и взаимодействовали со своими наставниками. Меня, наверное, могут понять сейчас люди из церковные люди, которые знают, что такое подчинение. Да? Меня, наверное, могут понять люди армейские. И вот это то же самое. Чиновникам быть тяжело. Тяжело психологически. Есть у меня ребята, которые в этой сфере работают. Молодые. Они прям страдают, понимаете? Страдают. Лишнее слово, лишнее... кому-то показалось, что ты не так на него посмотрел. И все. И все. Вот. Носи молча тапочки, будь рабом. Никогда не высказывай своего мнения. Ты никто. Вот что такое расти по административной линии, так скажем. Вот что это такое. Глухое, абсолютно слепое, безвольное подчинение, постоянное. Начальник тебе позвонил в ночь, говорит, ты сюда приехал, хочу в сауну. И ты едешь, и организуешь, и делаешь. Так сейчас все работают, только еще руками за гораздо меньшие деньги, говорит Юрий. Не знаю, Юрий, не знаю. Может, оно, конечно, и так. Может, мне одному из немногих повезло. Но тяжелые это все сферы работы. Не хотелось бы. 7373948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Добрый вечер.
Да.
Алексей, Юрий Дмитриевич.
Пожалуйста, пожалуйста.
Знаете, когда повысит пенсионный возраст?
Когда?
В 18 году Путина выберут опять, и тогда и возраст увеличат.
Пенсионный возраст.
До 18 не будут увеличивать.
Не будут. Я слышал такие предположения, спасибо вам большое. Я вообще слышал много предположений, которые связывают так или иначе с выборами президента Российской Федерации. Мол, говорят, после выборов сильные нас изменения ждут. Возможно. Сказать точно не могу. Если бы Орешкин сказал, что поднимем пенсионный возраст, когда средняя продолжительность жизни поднимется на 10 лет, вопросов не будет, пишет Мир. Какая мерзкая перспектива, пишет Афанасий. Это вы про то, как подниматься по лестнице чиновничьей? А вы как думали, ребята? Годами целовать зад своего начальника. Годами. Беспрерывно. Безвольно. Потупив взор. Целовать зад своего начальника, восхищаться его глупостью откровенной даже, восхищаться, находить только плюсы в нем, рассказывать ему, как его любит народ, ну и так далее. Вот что такое работа, да, в подчинении там, в чиновничестве. Вы что, это ужасно, это уже, это катастрофа, не дай бог вам каждому этим заниматься. Занимайтесь лучше каким-то творчеством, пойте песни, он Шнур себя прекрасно чувствует.
Движение.
Итак, 8 баллов пробки в Москве на данный момент. Очень все тяжело. И вы можете писать о движении на плюс 7-925-48-94-8 и в Телеграм говорит Москобот, потому что сейчас уже начнутся новости, а после новостей тогда я расскажу, где вы едете и что видите. Пишите.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девятнадцать часов 6 минут, четверг, июнь, день первый. Студия Алексей Кудошников. Всем здравствуйте. От середины Лосиного острова до щелчка МКАД не едет, пишет Михаил. Это по поводу движения. Звенигородку в область трудно, но это быстро по сравнению с Можайским шоссе в сторону Одинцова, пишет Алексей. Трешка в районе автозавода, традиционное стойбище, пишет Махаут. Это по поводу движения. 7 баллов в Москве. Шестой спрашивает про нашего шефа, как он как шеф. Понимаете, в чем дело? Даже если я вам отвечу честно, вы мне не поверите. То есть вот какая проблема.
Вот. Но я вам так скажу, давайте коротко, да, чтобы вы понимали. Я работал с разными людьми и с людьми, которые сами творят, то есть люди творчества, да, и при этом занимают административные должности, и людьми, которые к творчеству никогда не имели никакого отношения и при этом занимают административные должности. Работать с первыми гораздо удобнее. Творческий человек, творческого человека понимает, как он работает. Работать с тем, кто вообще занимался тем, чем ты занимаешься, еще проще. Условно говоря, когда ставят эффективного менеджера куда-нибудь в здравоохранение, а он ни дня не был врачом, он, скорее всего, будет ужаснейшим начальником. Ну, это на мой взгляд. Условно. Или, например, ставят эффективного менеджера управлять каким-нибудь телеканалом, и он хотя бы не вел программу «Матадор». Да, это я сейчас про Константина Львовича. Скорее всего, это будет, ну, не очень хороший менеджер, потому что он не понимает, что происходит. Он не понимает. Он тебя что-то требует, ты на него смотришь и говоришь, ты хоть понимаешь или нет? Ты хоть понимаешь? А он что-то от тебя требует. Такие вот дела. Такие дела. Поэтому... всегда проще и удобнее работать с теми людьми, которые были в твоей шкуре. Все, это вот, это если такое маленькое заключение. А помните карьеру Чичикова? Неужели и сейчас так, пишет Евгений. Меня видно, раз 100 написал Александр Пушкарев. Да, видно, все нормально. Домой ехать-то 2,5 часа, пишет Биг Бен. Один слушатель говорит, о, пляжный сезон открыли, Владимир. И предполагает, что для моржей. Действительно, это в Москве открыли пляжный сезон? В Москве? Даш, в Москве? Кивни мне, в Москве? Ну вот сейчас читаем. В Москве открыли пляжный сезон. Пойдете купаться? Мне это короткий вопрос для всех. Вы пойдете купаться? Да, 134-21-35. Нет, 134-21-36. Да, 134-21-35. Нет, 134-21-36. А в Москве открыли, вроде как в Москве, пляжный сезон. О-о-о! Пойду искупаюсь. 134-21-35. Вы что, с ума, что ли, сошли? Какой пляжный сезон? 134-21-36, конечно, нет. Страшно даже себе представить. Я вообще, кстати, слабо понимаю тех людей, которые ходят на пляже в Москве. Хотя я сам ни разу не пробовал. Может быть, и стал бы ходить. Ну, не знаю. Не знаю. Я в этом плане сразу вспоминаю фильм, если я не ошибаюсь, это фильм «Снэч». «Снэч». У нас здесь тоже есть пляжи. Кому нужны... Кому... Дальше, значит, пи... Нужны ваши пляжи. Вот так вот. Кому... У нас здесь в Лондоне тоже есть пляжи. Кому... Нужны ваши пляжи. Вот так вот. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит НСК-бот, телеграм. Ну, 51-49, все-таки я лишний раз убеждаюсь, что вы люди отчаянные. 50-50 в итоге, 50-50. Вы люди отчаянные, и половина из вас пойдет купаться. А где нам потом новую аудиторию набирать? Ребят, поберегите себя, ну, слушайте, а. Ну, а мы идем дальше. Про пенсионный возраст поговорили, про дворковый бензин поговорили, обо всем уже, по-моему, поговорили. Но на самом деле у нас еще есть одна тема, это вот по поводу МВД. Я хотел с нашими полицейскими, может быть, пообщаться, потому что МВД снижает требования к физподготовке сотрудников, и они новые квалификационные требования хотят ввести к уровню, ну, подготовки. И вот что здесь есть, значит, сегодня по требованиям для мужчин до 25 лет, что они должны сделать? Они должны 13 раз подтянуться на перекладине, а по новым требованиям достаточно будет 10, отжаться по, значит, и поднять гирю весом 24 килограмма, они должны 43 раза сегодня, а будет 41, вот так вот, 41, что-то всего на 2 меньше. Для мужчин от 25 до 30 лет, это вот мои, да, показатели, по подтягиванию, значит, они будут сейчас 12 должны подтягиваться, а будут только 9. Только 9. Остальные нормативы остались прежнему. Значит, вот так вот. Для 30-35-летних мужиков подтягивание с 11 до 7, а 30 до 50 с 8 до 6 раз подтягивания, от 40 до 45 лет с 7 до 5. Ну, короче говоря, вот такие дела. Вот такие дела. Поняли, видно, что, ну, не справляются наши ребята полицейские, ну, нет у них такой физподготовки. И решили им сделать поблажку. Я хочу поговорить с полицейскими. Вот. Потому что я не руководствуюсь строчками из песни «А менты нам не кенты». Нет, такого нет. Я благорасположен ко всем. 7373948. Господа полицейские,
Хорошие наши, защитники наши, я вас так воспринимаю, давайте, в данный момент, льстя вам, защитники наши, к которым мы идем всегда. Расскажите, как вас зовут, здравствуйте.
Алексей, вечер добрый, к сожалению, я не полицейский.
Почему к сожалению, может, к счастью, нет?
Ну, к счастью, наверное, скорее всего, да, лучше к счастью, наверное, чем к сожалению.
Ну, так и что же но тогда?
Хочу сказать, что на самом деле понижение вот этого вот всего, так сказать, этой дисциплины, я думаю, это еще ослабит более наших... ребят.
Не, я просто иной раз, знаете, видел полицейских таких на дороге, но я так скажу откровенно, они, ну, упитанные, не в меру упитанные. Я, ну, в общем, не знаю.
Наоборот, тренировать.
Так
наоборот,
я просто...
грузить.
Нужно, но как они раньше сдавали нормативы? Мне кажется, они и раньше-то не умели ни подтягиваться, ни отжиматься, эти ребята. Ну, реально, 43 раза отжаться, это немало. Это почти полсотни, понимаете? Это действительно хорошая подготовка. А ребята упитанные. Мне кажется, они раньше нормативы не сдавали. А?
Да, возможно, и такое.
Вот, я думаю, что они раньше их не сдавали, и сейчас не будут сдавать. И все, 7373948. Ребята, полицейские, пожалуйста, как вас зовут? Здравствуйте.
Здравствуйте, Валентин. Я не полицейский, я не полицейский. Ну, из УФСИНа.
А, ну нормально. А у вас тоже такие, да, нормативы есть?
А, есть похожие... Даже они одни и те же.
А вот сколько вам лет?
Мне 30.
И сколько раз вы должны подтянуться, отжаться?
Отжаться, ну, отжаться я могу много раз. А вот сколько должен, не знаю. Подтянуться по подтягиванию, ну, там, немножечко, по-моему, это и было 13, когда...
По-моему, и было 13. А это только когда поступаешь на службу или иногда проверяют дополнительно, говорят, так, давайте-ка...
Я не так давно служу, вот, но на моей памяти не проверяли.
Не проверяли.
Так, единственное, что я вам хочу сказать, вот то, что предыдущий говорил по поводу физической подготовки. Ну, разные есть сотрудники, да, понятно, есть там и спецназ, эти ребята хорошо вообще тренируются. Нечего даже говорить, что спецназ в СИН, что МВД. Вот, а если брать рядовых сотрудников, вот, которых много там, ну, тех же участковых, я не знаю, оперуполномоченных, у них... инспекторов, у них очень много работы в плане... Ну, вот у меня нет времени на зал, к сожалению. Я занимаюсь физкультуркой в выходные, там, за городом, занимаюсь каким-то таким бытовым трудом. Это вот то, что мне помогает поддерживать в форме. А вот найти время на спортивный зал я не могу.
А вот эта дисциплина, а вот это... Существует ли какая-то дисциплина? Фигурное размахивание жезлом? Потому что я несколько раз наблюдал это на дороге. Этому учат или это...
По поводу отношения, значит...
Или это от Бога?
ГИБДД, я к ним не отношусь как бы никак. У меня есть знакомый ГИБДДшник, вот он прям колобок.
Он колобок, да. Странно, странные какие-то дела происходят. И неужели они справляются? Неужели они с теми нормативами, которые сейчас существуют, справлялись? Как вас зовут? Или здравствуйте.
Алексей, меня зовут Игорь, город Москва.
Вы полицейский.
Вы полицейский. В прошлом инструктор боевой физической подготовки в органах внутренних дел.
А, давайте так, если у меня будут проблемы, я знаю, к кому обратиться, правильно?
Естественно.
Спасибо большое. Поняли? Вот я, подождите, сейчас, секунду, я всем остальным. Поняли, а? Поняли? Все, давайте.
Алексей, объясняю ситуацию. Значит, во многих подразделениях просто не существует спортивных залов. Вот, значит, работа связана, то есть график построен так, что, чтобы ходить в спортзал, надо отрываться от службы, от семьи, то есть посвящать определенный день конкретно тренировке. Не каждый просто на это пойдет.
Так.
Вот.
Просто...
Помимо этого.
А как они вообще раньше, как они раньше сдавали? Вот я просто некоторые полицейские говорю, видел на дороге. Мне кажется, они разу не отожмутся. А хотя наоборот, они ложатся на живот, нет, и уже руки вытянуты, получается.
Все. Они отжимались, да. В подразделениях есть спортсмены. Есть, которые никогда на службу, в принципе, и не ходят. Они, то есть, ездят по олимпиадам, по чемпионатам мира и так далее, и тому подобное. Простые рядовые сотрудники, приезжая, вот, я сам лично принимал зачеты, приезжают, я говорю, ребята, у вас норматив такой-то. Кто-то пробегал, но единицы. Просто остальным ставил те оценки, которые требовали в главке и выше.
Все понятно. То есть, а сейчас их понизят, вот эти требования, и все так...
Возможно, процент, да, больше пробежит.
Может быть, и все. А так вообще, ну, что же, спасибо вам большое. Ну что, ребята, ну хорошие же ребята. Ну вот они все пришли, ну потянуться он не может, ну бежать он не может, задыхается. Он ходит, он задыхается. У него сразу пот на затылке, на его, понимаете, в складочку, затылок у него...
у него пот сразу проступает, сразу полотенчик достает, начинает вытирать это все, он дышит сразу, ему тяжело. Ну что над ним издеваться? Сказать, ну сколько тебе записать, сколько ты раз потянулся? Он говорит, ну раз 13 потянулся. Я говорю, ну 13, ну вот, что ты, ну что ты? Ты вообще где здесь? Да я вот сижу там в этом, в штабе сижу, пишу, я писарем работаю. Ну ладно, 13, сколько, да, все нормально. Ну и 43 раза ты отжался. Согласен? Да, я 43 раза отжался. Все, давай, иди, 7-3-7-3-10. Ты дойдешь хоть сам? Дойдешь или машину вызвать какую-то? Слушай, здесь метров 500 идти, слушай. Здесь метров 500 идти. Ну, 500 дойду, 500 дойду. 7-3-7-3-10-4-8. Как вас зовут, здравствуйте.
Добрый вечер, Алексей. Меня зовут Наталья, работаю в полиции.
Обожаю женщин, которые работают в полиции. Я всегда, когда я с вами общаюсь, я шутить начинаю.
Ну, очень приятно. Я тоже позитивно настроена всегда, да, когда ваша программа идет.
Вот видите как?
Раз в полгода, я сотрудник обычного территориального подразделения, раз в полгода действительно нас гоняют на эти зачеты, там несколько дисциплин сдаем, в том числе и боевую, вот эту служебную физическую подготовку.
Угу.
Вот. Некоторых сотрудников это носит, конечно, действительно такой характер, что сотрудники и отжимаются, и бегают, и боевые приемы борьбы показывают. Вот. Но для большинства люди, особенно для руководителей, никто это, естественно, ничего не сдает, оценки всем проставляют так.
То есть вы хотите сказать, что господин Колокольцев вряд ли отжимается там перед всеми?
Я уверена, что он вообще ни перед кем там не отжимается, а потом, понимаете,
все, наоборот,
столько,
наоборот.
Работы столько, что спортом вообще некогда заниматься, понимаете? У людей не то, что у людей даже выходных бывает нормальных нету. Угу. Вернее, это чаще всего. Вот. Вчера мы с 5 утра стояли, Путина встречали в Нижегородском нашем районе.
Очень хорошо, это важно. Да.
С пяти утра людей поставили, он приехал полчетвертого, понимаете?
Угу.
Вот как при таких обстоятельствах, каким спортом еще может заниматься? Потом побежали все свои материалы закрывать, там документы отрабатывать, адреса отрабатывать и так далее.
Ну пока с 5 утра до полчетвертого, я так понимаю, дня, да, до 15:30 да? стояли. Да. Ну вот отжались да. бы, побегали как-то.
Люди в бронежилетах стояли, да, и вот ждали.
Угу. Ну, что поделать, работа такая. Если да, кто-то кое-где у нас порой.
Ну да, я к тому, что как бы это особо никаких, ничего не изменится.
Угу. Да ничего не изменится, говорите.
Ну, абсолютно ничего не
изменится. Я понял, спасибо большое. Спасибо, ничего не изменится, потому что всем все вот так проставляют. Вот я сейчас к редакторам обращусь, у меня здесь были проблемы с сообщениями. У меня просто на одном компе умерли сообщения с сайта, а на другом работают, ребят. То есть это, видимо, зависит от компа. Простите, пожалуйста, да, я им просто написал, что что-то есть какие-то проблемы. Как не посмотришь на гаишника, так обязательно щекастый, румяный, тощий, только новобранцы, наверное, говорит лимузин. Пора признать, у нас нормально, у нас... Нормальной полиции нет, что ли, вы хотели написать, или есть? А в бронике отжиматься лучше с утяжелением, говорит Виктор. 7373948, телефон прямого эфира. Пускай звонят мне полицейские. Алло, здравствуйте.
Да, Алексей, добрый вечер.
Вы полицейский?
Вы знаете, ну, нормативы, они были всегда.
Ну?
А о том, что люди полные или какие-то физически неразвитые, это, вы знаете, даже в обычном строевом подразделении есть люди, которые занимаются спортом, выкраивает время, да, конечно, время действительно там не хватает. И стрельбы есть у людей, и отжимания. Но знаете, мы, в принципе, 30-35 лет отжаться 40 раз, это не обязательно подтягиваться, можно сделать КСУ, это смешанное, да, то есть упражнение, потому что отжаться, значит, далее, что там, ну, челночный бег, да, пробежать. То есть чем быстрее ты пробежишь челночный бег, сделаешь, угу, тем меньше ты отожмешь, соответственно, да.
А можно просто посидеть?
Ну, знаете, я не знаю, как там можно сидеть сейчас с этим очень строго. Вот, например, у меня товарищ в армии служит, да, у них, они тоже задают нормативы по физической подготовке, им за это доплачивают. Но если они не задают эти нормативы, один раз, второй, третий, там, вплоть до увольнения.
Вплоть до увольнения. Вы говорите, все по-серьезно. Все по-серьезно. Спасибо большое. Знакомый, как устроился в ГАИ, поправился на 20 килограмм, говорит Алекс. Что они ноют, эти полицейские? Мы в десанте бегали в брониках и подтягивались в брониках, и отжимались в брониках, говорит Холостяк. А вы-то там, ну сколько, я же не знаю, сколько вы, ну 2 года, наверное, вы в десанте-то бегали, а им всю жизнь, вы понимаете, говорит, хватит смеяться над служивыми, говорит Валентин. Да где я, где, кто смеется? Ребят, вы что думаете, я сейчас отожмусь, что и 40 раз? Да, конечно, не отожмусь, да я 100% уверен, что не отожмусь. Я 13 раз подтянусь, да куда мне? Это надо тренироваться, это надо ходить, это надо заниматься, конечно. 7373948, телефон прямого эфира. А вот мне просто интересно, из наших слушателей, вот скажите честно, вы отожметесь 43 раза и потянетесь 13 раз? Да, 134-21-35. Нет, 134-21-36. Да, 134-21-35. Нет, 134-21-36. По-честному просто. Все наши слушатели, все сейчас, вы отожметесь 43 раза и потянетесь 13. Да, 134-21-35. Нет, 134-21-36. И я сейчас говорю не о ваших мечтах. Не о том, как вы себя представляете, не о том, как вы рисуете под своим животом, да, под слоями жира рисуете красивый рельефный пресс. Нет, я же говорю о реальности. 134-21-35. Да, я 13 раз подтянусь и 43 отожмусь. Нет, 134-21-36. Слушай, у нас прямо одни прям атлеты слушают. Одни атлеты. Чем я вас привлек-то, атлеты? Я понять не могу. 47% на 50... 48 на 50... 49 на 51 уже. У нас атлетов 48%, ты понимаешь? Они все отжимаются все время, бьются. Вы кто такие, ребята? Вы кто? Я не понимаю. У меня какое-то футбольное фанатье слушает, спортсмены они. Вы все сейчас занимаетесь в спортзале. Вы кто? Каскадеры. Вы все летчики-испытатели, космонавты. Вы все полицейские какие-то потрясающие. Спецназовцы. Кто вы? Кто вы? О, сверхлюди. Ну, может, вы вруны все негодяи такие, а? Или просто те, кто ленивые и такие слабые, тщедушные, тех, кого пора бы сбросить с горы, ну, типа меня, они просто не признаются и не звонят. Вот, может быть, в этом проблема. Ладно, ладно, значит, какая у нас потрясающая аудитория. О, какие все у нас атлеты и молодцы. 46% аудитории, говорит Москва, могут потянуться 13 раз и отжаться 43 раз. 46%, какие молодцы. Какие удалые у нас слушатели. А 54%? 4% честные слушатели. 46 у нас удалые, сильные, отважные, а 54% честные. Ладно, ладно, просто, видать, не захотели позориться все остальные, понятно? Они сидят сейчас, не хотят, что я буду голосовать? Нет, нет, не будем портить облик, образ светлый. Слушатели, говорит Москва, он атлетичен, вот, критичен, интеллектуален. Богат. Это мужчина 35-45 со своим бизнесом и в своем автомобиле. Автомобиле стоимостью от 3 до 5 миллионов рублей. Который едет в свою квартиру где-нибудь в Крылатском минимум. Или даже прям вот на Рублевку он едет в свой дом, как я считаю. Но на худой конец он едет куда-то. Куда он едет? Куда он едет на худой конец? Не знаю. Ну, короче, он едет не в Перово. Нет, он едет не в Перово. Нет, это потрясающие люди. В свои квартиры в Москва-Сити отправились. Потрясающе. Я вами восхищен. Радикально восхищен. Можно быть радикально восхищен? Я вот так вот вами и восхищен. Вы потрясающие. 9 раз подтянуться. Подтянусь. 95 килограмм, пишет Александр. Господи, Александр. Машина для убийства и уничтожения. 9 раз подтягивается центнер почти весь. 10 раз. Не подтянусь, но отожмусь, говорит программист. А вы сколько раз подтягиваетесь? Да я откуда знаю, Александр? Я ничего тяжелее, господи, ну ладно, не буду говорить, ручки, давайте скажу ручки, чтобы было литературно. Ничего тяжелее ручки, а это обидно. Не, это обидно, слышь, это обидно. Это же как-то скажешь, ну что ж такое, что-то же, наверное, должно. Ничего тяжелее, не знаю, что придумать, слушайте, не знаю, какой аналог нужен. Ладно, вы, короче, поняли, я спортом не то чтобы занимаюсь. Какой спорт? Вот занять положение сидя, а лучше лежа. Вот он мой спорт. Женской груди, может, говорит белорус. Микрофона, говорит Евгений. Да, тяжелее айфона, говорит. Ничего тяжелее айфона, жезла, пишет хохоха. Хорошо, все, в движение отправляемся.
В движение.
вот умеете вы меня развеселить? Вы умеете меня развеселить? Вы вообще все весельчаки. Смотрите, какие вы атлеты и смельчаки, и весельчаки, и вообще супер. Что за аудитория, говорит Наска? Не аудитория, а сказка вообще. Как вы подобрались? Прям как на подбор, и с ними дядька Черномор. Черномор, не Черномор. 7373948. А как не Черномор? Якерчи, Черное море. Все правильно, Черномор. Все равно как... Все четко. Как вас зовут, или здравствуйте?
Добрый вечер, Зубар.
Да.
Еду по 60-му центру, все летит. В армии подтягивался 30 раз. Вес был 75 килограмм. Сейчас 95, подтягиваюсь на силу 9.
Вы пробовали? Вы реально где-то подходили к турнику?
Да, да,
в,
да.
В трезвом состоянии, в трезвом.
Да, в трезвом.
В трезвом, ну я не знаю. Что должно случиться с человеком? Что-то, что произошло? Зачем вы это сделали? Как это получилось? Почему вы решили вдруг упереть? Как это вообще можно прийти к этой мысли? Как, в какой момент вдруг так, пойду-ка я попробую подтянуться? Может быть, и мне надо попробовать? Не, ну 5-то я подтянусь, я думаю. 5 точно подтянусь. 7373948. И думаю, раз 30, то должен отжаться, конечно. Ну, не больше. Я думаю, не больше. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Добрый день, Вадим.
Да, Вадим.
Да, еду сейчас по МКАДу.
Да.
В районе Крокус-Сити. Слушаю вашу передачу, очень интересная.
Да.
Значит, ну, я не... органов внутренних дел, да, бывший офицер. Ну,
да.
В двух словах буквально про физическую подготовку в органах внутренних дел. Мое мнение, что это должна быть даже не ведомственная политика, а, наверное, государственная. Знаете, вот буквально 2 секунды. Лет 20 назад передачу «Служу Советскому Союзу» выступает советник, по-моему, в Сирии. И рассказывает такую историю. Живой в палатке с офицером американцем. Все там, наблюдатели, значит, просыпаясь в 5 утра, его нету. Ну, как тогда еще Советский Союз, думаю, ну куда, что-то какую-то провокацию готовит. Через какое-то время он прибегает, я говорю, слушай, а где ты был? Ну как, я бегал на зарядку. Говорит, тебе что, делать, что ли, нечего, 5 утра, все нормально, люди спят. Он меня смотрит и вполне серьезно так говорит. Ты знаешь, говорит, если я не буду заниматься спортом, я не буду расти по службе. Я думаю, что все-таки там такая вот государственная политика вот в этих органах.
То есть, чтобы расти, ты должен развиваться и умственно, и физически. Такой, в античности такой подход был, да? Но на весь комплекс установлен норматив не более 1,5 часа погоды, разницы не имело. ВФ говорит, он нам пишет о своих достижениях. Ну, там вообще у нас WF, слушатель, он там машина просто. Он что-то подтягивается, отжимается, там куда-то идет. Я не знаю, я всегда хотел просто метко стрелять. Метко стрелять. С другой стороны, вот вчера нарвался на материал о том, как... В рукопашный бой вступали бойцы нашей Красной Армии с немецкими бойцами в годы Великой Отечественной войны. И говорят, что наши лучше это делали и лучше, в общем, бились. Именно в рукопашке, и штыками, и всем, потому что их этому обучали. Наши лучше бились в рукопашную. Лопатками вот этими саперными тоже хорошо работали. Ну, это, они это называют работали. И даже якобы существует такая вот какая-то поговорка, кто с русским в не вступал в рукопашный бой, тот не воевал, вот у немцев. Якобы существует. Не могу ни подтвердить, ни опровергнуть. Вчера просто такой материал на глаза попался. Поэтому не знаю, ребят. Русский, значит, трезвый, да? На турнички все, на турнички. Ну, не знаю. Я вот вас призываю, а сам вот сижу так вот, развалился в кресле и буду слушать новости. Все, новости. И 19:36 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников, это моя программа, и мы продолжаем в этот непонятный по погоде денек разговаривать на всяческие темы, которые нас интересуют, или не очень интересуют, но тогда терпите до какой-нибудь темы, которая вас заинтересует, а их вообще обычно у меня много, поэтому мы идем дальше. Да. Я не знаю, надоела вам тема реновации или не надоела вам тема реновации. Я думаю, что разговор о ней надоели. Поэтому я просто вас проинформирую. Проинформирую, естественно. Не проголосовавшие по программе реновации жители никак не повлияют на итоги опроса. Раньше предполагалось, что будет по-другому. В чем смысл? По новому правилу. Вот проголосуют, вот люди проголосовали, кто-то за, кто-то против, только их голоса учитываются, а те, кто не проголосовал, их голоса не учитываются вообще. Раньше голоса тех, кто не проголосовал, добавляли бы ну, в общем, как, считали бы за согласившихся. То есть те, кто не голосовал, их бы считали согласными. Теперь такого не будет. Поэтому, чтобы как-то влиять на судьбу голосования по реновации, вы должны принять участие. Если вы промолчали, то этот голос не уйдет ни тем, кто против, и ни тем, кто за. Все, я вам это сообщил, вы это знаете, и если вам это важно, вы будете что-то с этим делать. Правильно? Правильно, идем дальше. Слушай, а может чуть-чуть накатить микрофон мне, потому что я уже не могу, сука, орать, слушай, не могу уже. Я хочу шептать в эфире. Я хочу ввести новый стиль ведения. Шепот. Не претендую на сексуальный шепот, а обычный шепот, просто шепот. Да, просто здравствуйте. Да. Привет. Привет, дорогой слушатель. Это не шепот. Здравствуй, дорогой слушатель, говорит Москва. И мы продолжаем. Больше половины россиян имеют сбережения и хранят их в рублях. Согласно всероссийскому опросу холдинга «Рамир», 57% россиян имеют сбережения. 57% россиян имеют сбережения. У вас что-то есть, черт побери. Рубль остается наиболее популярной валютой для накопления. То есть у нас почему-то люди считают, что правильно копить именно в рублях. Они не пытаются копить в долларах, они не пытаются копить в евро, в золоте, в замбийских квачах, в казахских тенге, в сомах узбекских. Нет, они копят именно в рублях. Вы копите именно в рублях, 57%. Да, да. Нет, 57% имеют накопление, и 79% из них в рублях хранят. Вот так вот. Экономическая безграмотность, поэтому в рублях самое простое, пишет Владимир. Не знаю, Владимир. Вот у меня есть накопление в рублях и, например, в долларах. И маленькая-маленькая часть есть в евро. И доллары я, допустим, покупал по разной цене. И когда-то я их и по 80 взял. И надо сказать, что с тех времен, я думаю, что я это сделал зря. И надо было мне просто в рублях так и копить, и было бы нормально. Или я ошибаюсь? Это, наверное, пару тысяч рубасов, пишет Денис. Это вы имеете в виду про накопление, которое нам здесь рассказывают? Что это пару тысяч рублей, когда у людей накопление, они не пытаются ничего другого, да? В румынских леях. Биткоины, программист говорит. О, ну поэтому вы программист, поэтому вы про биткоины и говорите. Мы-то, нам-то, знаете, до биткоинов далеко еще. Какие биткоины? Мы пока осваиваем калькулятор, сапер и пейнтбраш. Вы что говорите такое? Как вас зовут, или здравствуйте?
Здравствуйте, Андрей меня зовут.
Да.
Слушайте, но только хотел, да, сказать, помню вашу передачу, когда вы рассказывали, что купили доллары по 76.
По 80, помню.
Я помню, что тогда 76 было.
Но не забывайте, почему это произошло. Я хочу напомнить. Тогда я говорил слушателям, ребята, что делать? Первый раз, говорю, послушаю ваш совет.
Я помню вашу программу. Вы тогда повелись даже не на слушателей, вы тогда на шефа своего повелись.
Да, шеф меня подставил.
Да.
Так.
Вот. А в рублях проще всего. На самом деле, вот почему вначале сказал про вашу покупку, потому что тоже думал сначала, что доллары и евро это хорошо, а потом понял, что они очень сильно скачут. Ну, то есть очень, настолько сильно скачут, что... А самое плохое для накопления – это неопределенность. Соответственно, самое определенное в любом случае валюта – это рубль, да, потому что, ну, продукты на рубли мы как-то купим.
Да. Вот,
поэтому, да, поэтому рубли...
И еще раз рубли.
И недвижка,
вы говорите?
И недвижка, да.
Недвижка. Я понял. Владимир говорит, копить надо в той валюте, в которой получаешь зарплату. Инфляция в кризис через пару лет сделает ваши доллары по 90. Говорит трейдер Павел. Ну, хорошо, пусть лежат, пусть. Пока они только дешевеют. Посмотрим, может быть, и сделают. А где ты хранишь свои накопления? А, ребята, я их закопал под деревом, да? Ну, в разных местах я их храню. Какую-то часть наликом кое-где. Вот, конечно же, не дома, да? А вот, какую-то часть в банке в одном, какую-то часть в банке в другом, там, сям.
Все, а как же еще? Как же еще? Вдруг что-то где-то провалится сквозь землю. Такое бывает, знаете. Вдруг что произойдет? На продукты, на доллары я тоже, кстати, куплю, пишет Юрий. Где? В банках стрёмно, пишет Борис Байкер. А твои банки входят в систему страхования вкладов, пишет Владимир. Естественно, Владимир. 7373948. Я такой простой человек, знаете. Я не ищу каких-то выгод уж неимоверных. И доверяю тем банкам, которые, в общем-то, всем известны и имеют хоть какое-то опосредованное отношение к государству, хоть какое-то, вот как-то так. Если, понимаете, если не доверять государству, условно, да, ну, понимаете, о чем я говорю, то я вообще не знаю, кому доверять. Вообще, вот, да, государству, наверное, можно не доверять. И, наверное, часто зря люди доверяют государству. Так происходило в нашей истории. Но остальным-то вообще никогда нельзя довериться. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Да, Павел меня зовут.
Да, пожалуйста.
Ну, как бы, стандартная рекомендация. Раздели там три корзины, доллар, евро, рубль, то есть рубль на текущий...
Это рекомендации кудринские старые.
Да, то есть они работают, по крайней
мере. Работают, говорите. Спасибо большое. Это не доллар, евро скачет, а рубль, пишет Владимир. Биты, норм, тема, пишет Кома. Доллар все равно до 40 не упадет, так что хранить надо в самой надежной в мире валюте, пишет Юрий. Ну, в смысле, в долларе или в рубле? Купил еще давно 70 тысяч долларов по 30 рублей, говорит директор совхоза. И до сих пор не трогаю их. И до сих пор их не трогаю. Я как раз получаю зарплату в долларах, говорит Дима Борисович. Понаехавшую Москву удалось нахапать, а как хранить, ума не хватает, говорит 54-й. Не знаю, может быть, кому-то удалось нахапать. Я, кстати, умею зарабатывать, 54-й. Но если вы неудачник и у вас не получается... Ну, спросите совета. 7373948. С другой стороны, наверное, лучше действительно просто говниться где-нибудь на СМС-портале. И с какой стати я должен вам помогать? Да? Я буду помогать позитивным людям. 7373948. Таким же, как и я. Людям, которые любят улыбаться прямо сейчас. И весело хохотать. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Да. Как бы насчет того, почему люди хранят деньги в рублях, я, честно говоря, тихо поражаюсь. Потому что весь мой опыт, а опыт начинается с середины 90-х, точнее, с начала 90-х годов,
да,
говорит о том, что доллар в долгосрочной перспективе всегда дорожал. Да, бывали моменты, когда доллар откатывался там с 23 рублей по сегодняшнему курсу до 18. Но приходил очередной кризис, и доллар благополучно свистывал. Напоминаю, что еще буквально 4 года назад доллар стоил 30 рублей. А 6 лет назад он стоил 23. И то, что он упрыгал до 80, ну, евро, соответственно, примерно так же, то, что он упрыгал до 80, и потом плавно усвистал к 55, лично меня ни в чем не убеждает.
Ни в чем не убеждает. А вот как вам такая перспектива? Я сейчас вам прочитаю новость. В Пенсионном фонде России рассказали о размере пенсии к 2030 году. Свежак абсолютно. Мы планируем, они говорят, что до 2030 года размер пенсии достигнет двух прожиточных минимумов. Это вселяет в вас уверенность в завтрашнем дне?
Нет, на самом деле никакой уверенности во мне это не
вселяет. Два прожиточных минимума.
В моей жизни я... Во-первых, прожиточный минимум мне их очень интересно, я на заправку в месяц меньше, больше трачу.
Да.
Вот, это во-первых.
Буржуй вы такой.
Два прожиточных минимума, это сколько там получается, 15 тысяч рублей?
А мы же не знаем, какой прожиточный минимум в 2030 году будет.
Это, одну секундочку, это момент раз. Во-вторых, так, я слышал, я еще помню те замечательные времена, когда к 2000 году у каждой советской семьи будет квартира.
Да.
Я помню...
Что к 80-му будет коммунизм?
Да, что будет коммунизм и тому подобное заявление.
Не верите, да?
Я выражаюсь, это из того же ряда. Вот то, что они до 2035-го не собираются поднимать пенсию, то вчерашняя новость, готов поверить.
Готовы поверить. Я понял, спасибо большое. Но я сколько раз разговаривал именно с молодыми людьми. Почему с молодыми я разговариваю больше? Понятное дело, это мой круг общения. С своими коллегами, с друзьями, с знакомыми, с друзьями друзей. И я редко, да, наверное, никогда не встречал человека, который сказал бы мне: ты знаешь, я рассчитываю на пенсию. Ты знаешь, я вот рассчитываю, что когда-нибудь я доработаю до пенсии и... там буду жить, там два прожиточных минимума, слушай. Это немало.
Нет. Может быть, со временем они изменят свою точку зрения, когда поймут, что другого варианта нет. Но именно так я воспринимаю вот эту перспективу получения пенсии, да, и перспективу жизни только на пенсию. Как безвыходный самый последний вариант из возможных, в принципе. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК-бот Телеграм. Я дал другу деньги в долг под 15% на развитие бизнеса. Вот так я их и храню, пишет Владимир. Этот друг еще нужен вернуть, понимаете, Владимир. А то, знаете, как бывает, деньги другу даешь, а потом ни денег, ни друга. В рублях проще, если что, взял и использовал. А на валюте теряешь немного, когда покупаешь, и немного, когда продаешь. Возьми больше, пишет Гагога. Гагога, на самом деле, я думаю, что вот эти цифры с тем, что люди хранят свои сбережения в рублях, они связаны только с одним. У людей очень небольшие сбережения в целом. У большинства небольшие сбережения. Сбережениями в регионах они, ну, вот люди в регионах считают, ну, не знаю, ну, 30 тысяч рублей, 50 тысяч рублей, 100 тысяч рублей, они считают, что это у них сбережения, и они хранят в рублях. Наверное, метаться из корзины в корзину, так скажем, когда у тебя 100 тысяч рублей, а это даже не 2 тысячи долларов, ну, это просто бессмысленное какое-то занятие, потеря времени, денег и всего, чего только можно. Потому и получается, что у большинства... деньги хранятся в рублях. Потому что если они начнут что-то покупать и перепокупать, у них такое... они просто потеряют деньги на этом. Они просто потеряют деньги. У них так гроши. А получится, что вообще ничего нет. Проще хранить в рублях, они и хранят в рублях. Это, видимо, сбережение бабушек на похороны, пишет Татьяна. Ну, типа того, типа того. Также кичились люди в 90-е. А сейчас те люди уже вышли на пенсию и поняли, что накопить ничего не получилось. Так что все это молодежные самоуспокаивалки, пишет Юрий. Согласен с вами. Ну вот, понимаете, если бы молодость знала, и если бы старость могла. Давнишнее такое есть выражение, и мы все его знаем. Дальше идем. Семь три семь три девять четыре восемь. Телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8. СМС-сообщение, говорит МСК, бот, Телеграм. Значит, у нас утверждены изменения в закон о выборах президента. Там какие-то новые тонкости вводятся. Я, честно говоря, пока не погружался в эту тему и думаю, что там решения, они такие чисто административные, ничего там интересного не будет. На Украине рассказали, во сколько обошлось Евровидение. Это я сейчас читаю новости. Это тоже малоинтересная вещь абсолютно. Я, вот, знаете, сегодня просто картинка, просто бытоописание. Вот сегодня мне новость такая попалась на глаза, я вот вам ее прочитаю. Мне, знаете, меня вдохновила эта новость. Сейчас вот открываю. В МВД отреагировали на информацию о полицейском, который оказался... Я сейчас не буду говорить, кем он оказался, я прочитаю новость, а то будет неинтересно. Руководитель пресс-службы ГУ МВД в Москве Александр Князев сообщил журналистам, что столичные полицейские проверяют информацию о том, что их коллега размещал в сети публикации непристойного содержания. Непристойного. На странице у него ВКонтакте зовут этого полицейского Иван Бобров. Иван Бобров. На странице Ивана Боброва опубликованы провокационные информации и материалы. В разделе «Мировоззрение» указан неонацизм, любимая книга «Майн кампф» Гитлера, а увлечение БДСМ. Также опубликованы фотографии оружия и порно-видео. И вот теперь с официальным запросом журналисты обратились в московскую полицию и говорят, давайте-ка дайте оценку, как это ваш сотрудник себя ведет. Я не знаю, может, Ивана Боброва сломали, конечно, в смысле, взломали его страничку. Но вот такой, возможно, где-то существует полицейский, фанатеющий по Гитлеру и БДСМ. Такие вот, ребята, дела. Не знаю, сколько раз он там отжимается и что-то подобное. Шувалов о повышении пенсионного возраста высказался только что. Это срочная новость. Он говорит, этого не будет без общественного консенсуса. В общем-то, и никогда президент на совещаниях не выражал готовность к такой мере. Если нет общественного консенсуса, ничего такого не будет. Но раз мы так часто сегодня возвращаемся к пенсии, давайте проголосуем, черт побери. Голосуем. Считаете ли вы нужным повысить пенсионный возраст в России? Да, 134-21-35, нет, 134-21-36. Считаете ли вы нужным повысить пенсионный возраст в России? Да, 134-21-35. Нет, 134-21-36. Пожалуйста, что нам скажет общество? Есть ли в обществе консенсус? Считаете ли вы нужным повысить в России пенсионный возраст? Да, 134-21-35. Нет, 134-21-36. Пожалуйста, голосуйте. Пожалуйста, голосуйте. Я подожду. Еще раз повторить, если кто-то там... Я, наверное, быстро говорю. Я вот всегда, знаете, в чем сомневаюсь. Я быстро говорю, и, может быть, старшему поколению сложно меня понимать. Может быть такое, да? Давайте я попробую помедленнее. Серьезно сейчас. Потому что тем более вопрос о пенсиях. Вы считаете нужным повысить пенсионный возраст в России? С кодом 495 набирайте номер 134-21-35. Просто на телефоне набирайте, звоните. И вы считаете, что повышать не нужно? 134-21-36. Вот все. Я думаю, что достаточно медленно сказал. Надеюсь, во всяком случае, что я услышан. 7373948. Пока вы голосуете, давайте еще поговорим. Как вас зовут, Алексей? Здравствуйте.
Добрый вечер, Алексей.
Да, пожалуйста.
Я в этом году вышел на пенсию.
Да.
По возрасту, без всяких послаблений, льгот.
Да.
И у меня, в общем-то, на этот счет есть определенное мнение. Я считаю, что 60 лет вот для мужчины, в принципе, это нормальный возраст.
Угу.
И по личному опыту, вот жизненному опыту, который я наблюдаю, у меня среди моих знакомых очень много людей, которые вышли на пенсию, в 50 лет, по вредности в 55.
Угу.
Я просто замечаю, что очень много, довольно-таки большой процент людей на самом деле не совсем заслуженно получает вот эту вот льготу, выход по более раннему такому возрасту. Это очень много людей, которые номинально числится на вредных предприятиях, на самом деле к этому производству не имеет вот такого прямого
отношения. Наш слушатель спрашивает, а кем вы работали?
Я в науке, во-первых, работал, я физик.
Вы физик. Все, я спрашиваю. А вот слушайте, у меня вопрос к вам. Вот вы человек, вам 60 лет, правильно?
Да.
Мне 28. Скажите, вы можете вспомнить, 28 лет вы о пенсии думали? Вот просто интересно.
Честно, я помню хорошо свой возраст, вообще на самом деле как будто было вчера.
Угу.
28, я не задумывался о пенсии абсолютно.
Угу. Ну а сейчас вы думаете, как, надо было задумываться или, и ладно, в общем.
Нет, я тогда на самом деле понимал, что пенсия — это такая штука, она абсолютно непредсказуемая в течение вот жизненного пути, и она очень сильно зависит от того уклада в стране, который складывается на данный момент. Вот на данный момент сложилась такая демографическая, в общем-то, проблема, когда действительно молодежи довольно-таки мало, по итогу людей, которые обеспечивают пожилое население.
И, короче говоря, в этом уравнении слишком много неизвестных, да?
Чтобы его решить. Будем говорить так, величин, от которых это сильно зависит.
Я понял. Спасибо большое. И мы подводим итоги голосования. 14% радиослушателей говорят, что они бы хотели, чтобы в России увеличили пенсионный возраст. 86% не хотят. То есть пока консенсуса никакого нет. Дальше рубрика «Неизвестная Россия», потом новости, а я прощаюсь с вами до завтра. И да пребудет с вами сила.